Глава 30. Контора греческой торговой корпорации закрывалась в 6 вечера. За несколько минут до 6 Эвелин и другие служащие собирались уходить. Эвелин вошла в кабинет Кэтрин.
«Критерионы показывают чудеса на 34-й улице. Говорят, хорошая картина. Не хочешь пойти сегодня?»
«Не могу», — ответила Кэтрин.
«Спасибо, Эвелин. Я пообещала Джерри Хейли пойти с ним сегодня в театр». «Похоже, они не дают тебе скучать. Ну ладно, желаю приятно провести время».
Кэтрин слышала, как другие уходили. Наконец все стихло. Она взглянула напоследок на стол, чтобы убедиться, что все в порядке. Надела пальто, взяла сумку и пошла по коридору. Уже почти у входных дверей услышала телефонный звонок. Немного поколебалась, стоит ли отвечать. Посмотрела на часы, она уже опаздывала. Телефон продолжал звонить. Она бегом ворвалась в кабинет и сняла трубку.
«Слушаю».
«Кэтрин!»
Это был Алан Гамильтон. Казалось, что он запыхался.
«Слава богу, я тебя застал».
«Что-нибудь случилось?»
«Тебе грозит опасность. Думаю, кто-то попытается тебя убить».
Она застонала. Сбывались ее худшие кошмары. Неожиданно у нее закружилась голова.
«Кто?»
«Не знаю, но хочу, чтобы ты никуда не уходила. Ни с кем не разговаривай, я сейчас приеду».
«Алан, я...»
«Не волнуйся, я уже еду. Запри дверь изнутри, все будет хорошо».
Он повесил трубку. Кэтрин медленно положила трубку на рычаг.
«Господи!»
В дверях появился Атанас. Взглянув на лицо Кэтрин, быстро подошел к ней.
«Что-нибудь случилось, мисс Александр?»
Она повернулась к нему.
«Кто-то пытается меня убить».
Он с изумлением уставился на нее.
«Почему? Кто? Кто может такое сделать?» «Не знаю».
Раздался стук во входную дверь. Атанас взглянул на Кэтрин.
«Мне открыть?» «Нет»,
— быстро ответила она.
«Никого не впускай. Доктор Гамильтон едет сюда».
Снова раздался стук, на этот раз более громкий.
«Можно спрятаться в подвале», — прошептал Атанас. «Там вы будете в безопасности».
Она кивнула.
«Верно».
Они прошли в конец коридора, к двери, ведущей в подвал.
«Когда приедет доктор Гамильтон, скажи ему, что я здесь». «Вам не будет страшно одной внизу?»
«Нет», — ответила Кэтрин.
«Никто вас здесь не найдет», — уверил он ее. «А как вы думаете, кто пытается вас убить?»
Она вспомнила о Константине Демирисе и своих снах. «Он тебя убьет». «Но ведь это был лишь сон».
«Я не уверена».
Атанас посмотрел на нее и прошептал.
«Я знаю, кто».
Кэтрин удивленно посмотрела на него.
«И кто же?»
«Я!» В его руке внезапно сверкнул нож, который он приставил ей к горлу.
«Атанас, сейчас не время для игр».
Она почувствовала, как нож впивается ей в горло.
«А ты когда-нибудь читала «Свидание в Самаре», Кэтрин?» «Нет? Теперь уж поздно, верно? Так вот, это об одном человеке, который пытался убежать от смерти. Он поехал в Самару, а смерть ждала его там. Твоя Самара здесь, Кэтрин».
Было жутко слушать эти ужасные слова, слетающие с уст невинного на вид мальчика.
«Атанас, пожалуйста, ты не можешь!»
Он дал ей увесистую пощечину.
«Не могу, потому что я мальчишка? Я тебя удивил, правда? Все потому, что я великолепный актер. Мне уже 30, Кэтрин. А знаешь, почему я выгляжу ребенком? Потому что, когда я рос, еды всегда не хватало. Я питался отбросами, которые воровал с помойки по ночам».
Он все еще держал нож у горла Кэтрин, прижав ее к стене.
«Когда я был мальчишкой, я видел, как солдаты, изнасиловав моих родителей, зарезали их, а потом изнасиловали меня и бросили, думая, что я умер».
Он толкал ее все дальше и дальше в подвал.
«Атанас, я никогда не делала тебе ничего плохого. Я...»
Он по-мальчишески улыбнулся ей.
«А здесь и нет ничего личного. Обычная сделка. Убив тебя, я получу 50 тысяч долларов».
Как будто занавес опустили перед ее глазами, все стало видеться через красную дымку. Какая-то часть ее смотрела на все со стороны.
«У меня был для тебя подготовлен великолепный план, но хозяин торопится и приходится импровизировать на ходу».
Кэтрин чувствовала, как острие ножа впивается ей в шею. Внезапно он сделал движение рукой и вспорол ей платье сверху донизу.
«Мило», — заметил он. «Очень даже мило. Я собирался сначала поразвлечься с тобой, но раз уж твой приятель скоро пожалует, нам следует поторопиться, так ведь? Не повезло тебе. Я мужчина, что надо».
Кэтрин стояла, задыхаясь. Говорить она не могла. Атанас полез в карман и вытащил оттуда бутылочку с бледно-розовой жидкостью.
«Когда-нибудь пробовала сливовицу? Давай выпьем за твой несчастный случай».
Он убрал нож, чтобы открыть бутылку, и на мгновение у Кэтрин появилась надежда убежать.
«Пей», — тихо сказал Атанас. «Попробуй, очень прошу».
Кэтрин провела языком по губам.
«Послушай, я тебе заплачу, я...»
«Побереги голос».
Атанас сделал большой глоток из бутылки и протянул ее Кэтрин.
«Пей!»
— велел он.
«Нет, я...»
«Пей!»
Кэтрин взяла бутылку и отпила немного. Резкий напиток обжег ей горло. Атанас забрал бутылку и сделал еще глоток.
«Кто донес твоему доктору, что тебя собирается убить?»
«Я не знаю».
«Ладно, не имеет значения».
Атанас показал на толстый деревянный столб, поддерживающий потолок.
«Встань туда!»
Кэтрин взглянула на дверь и сразу почувствовала, как стальное лезвие впилось ей в шею.
«Не заставляй меня повторять дважды!»
Кэтрин подошла к деревянному столбу.
«Хорошая девочка», — похвалил Атанас. «Теперь садись».
На мгновение он отвернулся. Воспользовавшись этим, Кэтрин бросилась к выходу. Она добежала до лестницы, поднялась на одну ступеньку, другую. Сердце отчаянно билось. В этот момент Атанас схватил ее за ногу и сдернул вниз. Силой он обладал необыкновенной.
«Сука!»
Схватив ее за волосы, он приблизил ее лицо к своему.
«Еще одна попытка, и я тебе ноги переломаю!»
Спиной она почувствовала нож, как раз между лопатками.
«Шевелись!»
Атанас подвел ее к столбу и толкнул на пол.
«Сиди тихо!»
Кэтрин видела, как Атанас подошел к груди картонных ящиков, перевязанных веревкой. Он отрезал два куска веревки и направился к ней.
«Руки на стол! Быстро!»
«Не надо, Атанас, я...»
Он ударил ее кулаком по скуле, и все поплыло у нее перед глазами. Атанас наклонился к ней и прошептал.
«Никогда не говори мне «нет». Делай, что велю, пока я не перерезал тебе горло к чертовой матери».
Кэтрин сложила руки за столбом и через мгновение почувствовала, как веревка впилась ей в кисти рук. Руки сразу занемели.
«Пожалуйста», — попросила она, — «не так туго».
«Порядок», —
ухмыльнулся он и вторым обрезком веревки крепко связал ей ноги в щиколотках. Затем встал.
«Ну вот», — сказал он, — «все мило и по-домашнему».
Он опять отпил из бутылки.
«Хочешь еще?»
Кэтрин отрицательно покачала головой. Он безразлично пожал плечами.
«Хм, твое дело».
Он опять поднес бутылку к губам.
«Может, он напьется и уснет?»
В отчаянии подумала Кэтрин.
«Я привык пить по литру в день», — похвастал Атанас, швырнув пустую бутылку на цементный пол. «Пора приниматься за дело».
«Что? Что ты собираешься делать?»
«Устроим маленький несчастный случай. Настоящий шедевр. Пожалуй, возьму с Демириса двойную цену».
«Демирис. Значит, это был не просто сон. Он стоит за всем этим кошмаром».
Кэтрин увидела, что Атанас направился к огромному бойлеру. Снял переднюю панель и принялся разглядывать сигнальную лампу и 8 нагревательных пластин. Предохранительный клапан находился в защитной металлической коробке. Атанас поднял с пола маленький кусочек дерева и зажал им клапан так, что тот перестал действовать. Максимальная температура на шкале была 150 градусов по Цельсию. Кэтрин увидела, что Атанас поставил указатель на максимум. Удовлетворенный, он повернулся к ней.
«Помнишь, сколько у нас было неурядиц с этой печкой?» — спросил он. «Что ж, боюсь, что она в конце концов взорвется».
Он пододвинулся поближе к Кэтрин.
«Когда температура достигнет 400 градусов, котел взорвется. А потом знаешь, что будет? Трубы с газом лопнут, и газ вспыхнет от пластин. Все здание взлетит на воздух».
«Ты
«Ты рехнулся. Там полно людей, которые ни в чем не виновны».
«Невиновных людей не бывает. Вы, американцы, верите, что все хорошо кончается. Придурки. Счастливых концов не бывает».
Он протянул руку и попробовал, хорошо ли связаны руки Кэтрин. Кисти рук кровоточили. Веревка врезалась в тело, узлы были завязаны крепко.
Атанас медленно провел рукой по обнаженной груди Кэтрин, лаская ее, затем наклонился и поцеловал. «Скверно, что у нас нет времени. Ты так и не узнаешь, что потеряла».
Он схватил ее за волосы и поцеловал в губы. От него несло спиртным.
«Прощай, Кэтрин», — сказал он и выпрямился.
«Не оставляй меня», — взмолилась Кэтрин. «Давай поговорим и...»
«Опаздываю на самолет. Возвращаюсь в Афины».
Она смотрела, как он поднимается по ступенькам.
«Оставлю свет, чтобы ты могла видеть, как это произойдет».
Еще через секунду Кэтрин услышала, как захлопнулась дверь подвала. Потом послышался звук задвигаемого засова. И тишина. Она была одна. Взглянула на шкалу. Температура быстро поднималась. Прямо у нее на глазах стрелка перескочила с отметки 160 на 170 градусов и продолжала подниматься. Она тщетно пыталась освободить руки, и чем больше усилий она прилагала, тем крепче становились узлы. Она опять взглянула на шкалу. Стрелка достигла отметки 180. Выхода не было. Никакого. Алан Гамильтон вел машину по улице Уимроул на сумасшедшей скорости, постоянно нарушая правила и не обращая внимания на крики и гудки раздраженных водителей. Но впереди была пробка. Он свернул налево и двинулся к Оксфордскому кольцу. Интенсивное движение мешало ему ехать быстро. В подвале дома на улице Бонд стрелка на бойлере достигла 200-градусной отметки. Становилось жарко. Движение почти застопорилось. Люди ехали домой, в ресторан или театр. Алан Гамильтон сидел за рулем своего автомобиля, не зная, что ему делать. Наверное, надо было позвонить в полицию. Но что бы это дало? Одна моя неуравновешенная пациентка думает, что ее собираются убить. Да полицейские подняли бы меня на смех. Нет, я сам все должен сделать. Машины вновь тронулись с места. Стрелка подбиралась уже к отметке 300. В помещении было невыносимо жарко. Она снова попыталась освободить руки, но безуспешно. Он свернул на Оксфордскую улицу, на большой скорости пересек пешеходный переход, по которому шли две пожилые дамы. Сзади послышался резкий свисток полицейского. На мгновение он хотел было остановиться и попросить полицейского поехать с ним, но времени на объяснение не было. Он снова нажал на акселератор. На перекрестке дорогу ему преградил большой грузовик с прицепом. Алан в нетерпении нажал на клаксон. Потом высунулся из окна и крикнул: «Давай!» Водитель грузовика с удивлением посмотрел на него. «В чем дело, приятель? На пожар торопишься?» Снова образовалась пробка. Когда она немного рассосалась, Алан смог двигаться дальше. Путь, на который обычно уходило 10 минут, сегодня занял у него почти полчаса. Стрелка в подвале достигла отметки 400. Наконец показалось здание конторы. Алан завернул за угол и нажал на тормоз. Открыв дверь, он поспешно вылез из машины. Не успел он сделать несколько шагов в сторону здания, как в ужасе остановился. Земля задрожала, и весь огромный дом взорвался, как гигантская бомба, наполнив все пространство вокруг огнем и обломками. И смертью.